18. Алисия всегда знала, что когда-нибудь вернется в Барселону. И то, что это произойдет под занавес службы у Леандра, добавляло сюжету оттенок иронии, что наверняка не ускользнуло от внимания наставника. Она живо представила, как он задумчиво бродит по роскошным апартаментам Паласа, поглядывая на телефон и преодолевая искушение снова позвонить ей и запретить уезжать из Мадрида. Леандро не нравилось, когда марионетки пытались разорвать свои путы. Многие из тех, кто стремился освободиться, на собственном опыте убедились — это стезя не для любителей истории со счастливым концом. Но Алисия всегда находилась на особом положении. Она была любимицей Леандро, его шедевром. Налив себе второй бокал белого вина, Алисия улеглась на кровать в ожидании звонка, испытывая соблазн отключить телефон. В последний раз, когда она это проделала, две его куклы незамедлительно возникли у нее на пороге, чтобы отконвоировать в холл гостиницы, где ее встретил Леандро. В таком состоянии Алисия прежде его не видела. Он осунулся и, утратив обычное спокойствие, сильно волновался. Тогда Леандро посмотрел на нее с жарким чувством, к которому примешивалось подозрение, словно разрываясь между желанием обнять и приказать своим прихвостням забить ее на месте прикладами. «Больше со мной так не поступай», — предупредил он в тот вечер 2 года назад. Алисия ждала звонка Леандро до глубокой ночи, но он не перезвонил. Наверное, действительно очень хотел найти вальса, чтобы угодить важным персонам в высших государственных сферах, если согласился приоткрыть дверцу ее клетки. Зная точно, что оба они не сомкнут глаз нынешней ночью, Алисия решила спрятаться в единственном на свете уголке, где Леандро не мог до нее дотянуться. На страницах книги. Взяв со стола черный томик, вызволенный из тайника в кабинете вальса, она открыла его, решив познакомиться с внутренним миром Виктора Маташа. Почитав первый абзац, Алисия забыла, что держит в руках вещественное доказательство. Одурманенная фимиамом слов, вскоре она растворилась в литературном пространстве романа, наслаждаясь богатством образов и тончайшими оттенками смыслов, которыми изобиловала история приключений Ариадны в недрах другой, зачарованной Барселоны. Произведение как будто строилось по канонам музыкальной метрики. Художественная ткань повествования, сотканная из ювелирной вязи слов, позволяло воображению рисовать объемные картины, насыщенные красками и полутонами. Алисия читала около 2 часов, не в силах оторваться, упиваясь каждой фразой и мечтая, чтобы книга не заканчивалась. Перевернув последнюю страницу, она увидела иллюстрацию с изображением занавеса, опускавшегося на сцену, где растворялся в зернистых сумерках текст. Алисия закрыла книгу, прижала ее к груди и прилегла в темноте, все еще мысленно блуждая вместе с Ариадной по лабиринту. Не избавившись до конца от власти чар удивительной истории, она закрыла глаза и попробовала задремать. Ее воображение будоражило картина, как вальс у себя в кабинете прячет книгу под ящиком в недрах дубового стола и выбрасывает ключ. Из множества вещей, которые мог бы положить в тайник накануне исчезновения, вальс выбрал именно эту книгу. Постепенно тело наливалось тяжестью, накопившаяся усталость давала о себе знать. Размотав полотенце, Алисия нагая скользнула под простыни. Она улеглась на бок, свернувшись калачиком и стиснув коленями сплетенные руки. Неожиданно Алисии пришло в голову, что она, возможно, в последний раз ночует в комнате, которая долгие годы служила ей темницей. Она тихо лежала, замерев в ожидании, прислушиваясь к шорохам и стенаниям отеля, уже предчувствовавшего разлуку. Алисия встала незадолго до рассвета, как раз вовремя, чтобы успеть сложить в чемодан самые необходимые вещи. Остальное имущество она оставляла в дар невидимым обитателям отеля. Окинув взглядом свою маленькую крепость из книг, лежавших вдоль стен, она грустно улыбнулась. Маура не даст пропасть ее друзьям. Ранним утром Алисия прошла через холл, не желая прощаться с заблудшими душами Испании. Она уже приближалась к двери, когда услышала за спиной голос Мауры.
«Значит, это правда. Вы уезжаете».
Алисия повернулась. Маура стоял, опираясь на швабру, которая была длиннее, чем он сам, и улыбался сквозь слезы. В его глазах отражалась бесконечная печаль.
«Я еду домой, Маура».
Портье кивнул.
«Правильно делаете».
«Я оставила наверху свои книги. Возьмите их себе».
«Я их сохраню».
«И одежду тоже. Кому-нибудь она придется впору».
«Я отнесу ее в Каритас, поскольку тут полно бессовестных сопляков, а я не хотел бы, чтобы прохвост Валенсуэла сунулся ко мне и вынюхивал, чего не следует».
Алисия шагнула к нелепому человечку и обняла его.
«Спасибо за все», — шепнула она ему на ухо. «Вас мне будет не хватать».
Маура бросил швабру на пол и обхватил Алисию дрожащими руками.
«Забудьте о нас, как только приедете домой», — посоветовал он.
Алисия собиралась поцеловать его в щеку на прощание, но Маура, рыцарь печального образа и старой закалки, протянул ей руку. Она пожала ее.
«Наверное, позвонит человек по имени Варгас и спросит меня...»
«Не беспокойтесь, я вас не подведу. Идите, уезжайте».
Алисия села в такси, дежурившее у дверей, и велела водителю отвезти ее на вокзал Аточо. Город окутывала серо-свинцовая пелена, и стекла в машине были покрыты инеем. Таксист, выглядевший как человек, просидевший всю ночь или даже целую неделю за рулем и не выпавший из реальности только благодаря окурку, зажатому в зубах, взглянул на пассажирку в зеркальце заднего обзора.
«Поездка туда и обратно?» — спросил он.
«Не знаю», — призналась она.
Приехав на вокзал, Алисия убедилась, что Леандро опередил ее. Он сидел за столиком в одном из кафетериев рядом с билетными кассами и читал газету, поигрывая кофейной ложечкой. В нескольких метрах от него у колонн заняли наблюдательный пост два его цербера. Заметив Алисию, Леандро сложил газету и добродушно улыбнулся.
«Крик петуха утро не делает», — заметила она.
«Балагурить тебе не к лицу. Садись. Ты позавтракала?»
Алисия покачала головой и присела за столик. Она не хотела начинать препирательство с Леандро именно в тот момент, когда перед ней замаячила реальная перспектива очутиться от него на расстоянии в 600 километров.
«Смертным свойственно обзаводиться простыми привычками, которые тебе не повредили бы. Например, завтракать или иметь друзей».
«У вас много друзей, Леандро?»
От Алисии не ускользнул стальной блеск, появившийся в глазах шефа. Молчаливое предостережение. Она опустила голову и послушно взяла песочный коржик и чашку кофе с молоком, поданный официантом по просьбе Леандро. Под его пристальным взглядом пригубила кофе. Шеф вынул из-под пальто конверт и передал его Алисии.
«Я забронировал одноместное купе первого класса. Надеюсь, ты оценишь комфорт. Тут также немного денег. Остальную сумму переведу на счет Испану. Если понадобится еще, дай мне знать».
«Спасибо».
Алисия откусила кусочек от коржика, сухого и жесткого. Проглотила она его с трудом. Леандро внимательно наблюдал за ней. Алисия покосилась на висевшие под потолком часы.
«Еще 10 минут», — произнес он. «Успокойся».
Пассажиры потянулись в сторону перрона. Алисия обхватила чашку обеими руками. Обоюдное молчание было мучительным.
«Спасибо, что пришли попрощаться», — выдавила она.
«Значит, мы сейчас прощаемся?»
Алисия качнула головой. Так, не обменявшись ни словом, они просидели еще несколько минут. Наконец, когда она думала, что чашка, которую сжимала в ладонях, разлетится на мелкие осколки, Леандро встал, застегнул пальто и спокойно завязал шарф. Натянув кожаные перчатки и доброжелательно улыбнувшись, он наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Его губы были прохладными, а дыхание отдавало мятой. Алисия не пошевельнулась, не осмеливаясь даже вздохнуть.
«Я хочу, чтобы ты звонила каждый день. Как часы. Начиная с нынешнего вечера, сразу как приедешь, чтобы я знал, что все в порядке».
Она не ответила.
«Алисия».
«Каждый день, как часы», — повторила она.
«Излишняя ирония».
«Прошу прощения».
«Как твоя нога? Болит?»
«Лучше. Намного лучше».
Леандро извлек из кармана пальто флакон и протянул ей.
«Знаю, ты не любишь пить лекарства, но ты еще скажешь мне спасибо. Оно полегче, чем то, что предназначено для инъекции. Одну пилюлю, не более. Не принимать на голодный желудок и не употреблять с алкоголем».
Алисия взяла флакон и положила в сумочку. Она не собиралась вступать с Леандро в спор.
«Спасибо».
Он кивнул ей на прощание и направился к выходу, вышагивая между своими телохранителями. Поезд замер в ожидании под сводчатой крышей вокзала. Молоденький проводник, лет 20, проверил у Алисии билет у выхода на перрон и отвел к вагону первого класса, находившемуся в начале поезда и пустовавшему. Заметив, что пассажирка прихрамывает, молодой человек помог ей подняться в вагон и проводил до купе. Там он положил чемодан на багажную полку и поднял шторку на окне. Стекло запотело, и проводник протер его рукавом форменного пиджака. Пассажиры скользили по перрону, превратившемуся в зеркало от влажного дыхания раннего утра. Алисия дала проводнику чаевые, и он удалился с поклоном, закрыв за собой дверь купе. Она упала на сиденье, в прострации глядя на огни вокзала. Вскоре поезд тронулся, и Алисия расслабилась, почувствовав мягкое покачивание вагона. В ее воображении возник Мадрид, утонувший в плотном тумане, сквозь который пробиваются первые лучи рассвета. И тут она увидела его. Варгас бежал по перрону, пытаясь догнать поезд. В отчаянном и безнадежном порыве он почти дотянулся пальцами до железного бока вагона и встретился с непроницаемым взглядом Алисии, равнодушно смотревшей на него из окна. Наконец Варгас сдался. Задыхаясь, он остановился, согнувшись и уперевшись руками в колени, с горькой усмешкой на губах. Столица исчезала вдали, и вскоре поезд выехал на бескрайний простор равнины, терявшийся за горизонтом. Алисия ощутила, что там, за стеной темноты, Барселона уже почуяла ее запах, принесенный ветром. Она представила, как город раскрывается навстречу, подобно лепесткам черной розы. На мгновение ее овладело покорное смирение перед лицом неизбежности, которое служит утешением проклятым.
«А может, — подумала она, — лишь сказывается усталость?»
Это уже было неважно. Алисия закрыла глаза и отдалась во власть сна, в то время как поезд, разрывая сумерки, мчался к лабиринту призраков.